Мир меняется, бизнес растет, но вместе с ним растут и угрозы. Под защитой – подкаст о том, как владельцу не стать мамонтом, жертвой кибератаки. Каждый выпуск – это шаг вперед, больше уверенности, меньше уязвимостей. Меня зовут Дмитрий Севастьянов, и вместе с приглашенными экспертами я расскажу, как защитить бизнес в цифровую эпоху. Партнер этого сезона – компания Garda, входит в X-Holding, разработчик решений для защиты корпоративных данных и сетевой безопасности. Защита данных сегодня требует смены парадигмы – от защиты инфраструктуры, включая базы данных, к защите самих данных как актива. Цифровизация, рост неструктурированных данных и новые среды их хранения делают традиционные подходы к защите малоэффективными. Как должна выглядеть новая модель защиты и какую цену готов за нее платить бизнес, обсудим сегодня с нашими гостями. В студии Андрей Щербаков, руководитель направления развития бизнеса Garda, действительный член Международной ассоциации корпоративной безопасности, и Константин Титков, начальник Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ «Газпромбанк», амбассадор бизнес-клуба «Кибердом». Андрей, Константин, приветствую.
Привет.
Привет, Дмитрий.
Давайте, наверное, мы с вами проговорим сегодня вот о чем. У нас вообще сегодня большой такой достаточно диалог, коммуникация будет. Я бы, наверное, начал с Андрея. Андрей, расскажи, какие атаки на данные сейчас наиболее актуальны вообще в разных отраслях?
Вы знаете, я бы сказал, что сейчас в эпоху цифровизации данные являются одним из ценнейших ресурсов. Соответственно, при атаках злоумышленник пытается либо сломать что-то у нашего потенциального клиента, заказчика, либо украсть. Соответственно, если говорить про данные, то, безусловно, злоумышленнику интересно их похитить, чтобы потом использовать в своих целях. Некоторые их шифруют, чтобы они не достались никому, и потом продают возможность такой расшифровки. Некоторые просто их действительно путают, ломают между собой, чтобы клиент даже не понял, что там произошло, а потом что-нибудь у него случилось или сломалось. Соответственно, мы видим вот такие различные векторы атаки, которые позволяют хакеру данные забрать себе, зашифровать или сломать.
Костя, а что в финансовом секторе сейчас происходит?
Финансовый сектор всегда был на острие атаки, и за эти годы, там, за десятилетия неплохо подготовился, выстроил эшелонированную защиту. Плюс в финсекторе есть регулятор, центральный банк, который о финсекторе заботится и, в частности, регулирует вопросы кибербезопасности. Поэтому в целом финансовый сектор достаточно хорошо защищен от классических атак. Но есть и более новые, более современные атаки, конечно. И здесь речь про использование больших языковых моделей, то есть про риск утечки данных в их сторону, про выуживание из них данных. Есть угрозы, связанные с безопасностью приложения, поскольку финансовые компании стремятся предоставить хороший сервис клиентам. Это требует быстрой разработки новых фич, быстрой выкатки, то есть time-to-market снижается. И если в компании не выстроен процесс безопасной разработки, то вместе с новыми фичами приезжают новые баги, которые могут привести как к взлому приложения с последующей компрометацией инфраструктуры, так и с выуживанием данных, если недостаточно аутентификация и сегментирование данных в приложении. Если идти дальше в сторону инфраструктуры, то это атаки на цепочки поставок. То есть есть компании, которые могут иметь удаленный доступ к инфраструктуре компании или какой-то выделенный сетевой доступ, который недоступен для всех подряд из сети интернет. Возможно, какая-то обработка данных на стороне подрядчика в допустимых законом случаях. И, соответственно, компрометация бизнес-отношений. То есть, когда ломается компания, не обязательно подрядчик, это может быть партнер, клиент финансовой организации, и злоумышленники продолжают уже какую-то историческую переписку с сотрудником финансовой организации, и, естественно, здесь более высокий уровень доверия, да, и злоумышленник пытается выманить какую-то информацию, реквизиты доступа, убедить пройти по ссылке, то есть выйти из защищаемой зоны, или там запустить приложение, очевидно, вредоносное. Ну, и к этому всему вершины – это, конечно, применение больших языковых моделей для атаки на инфраструктуры компаний. Это касается и целевого фишинга, который формируется с помощью данных из различных утечек, и выявления актуальных уязвимостей, которые человеку сложно найти, а большие языковые модели с этим справляются, к сожалению или к счастью, гораздо эффективнее.
Ну да, сейчас они действительно много уже научились делать, и много в том числе сами себя и шифровать, и как-нибудь там маскироваться. Но вот ты говоришь, сейчас действительно очень много вот этих вот проблем возникло, но, может быть, ты бы мог выделить какие-то инциденты, которые действительно вот прям сложнее всего идентифицировать, заметить на стороне эксплуатации или СОК?
Если говорить про мониторинг с помощью Security Operations Center, то бишь SOC, то сложнее всего выявить то, куда ты либо не смотришь, либо куда не смотрел. Не смотришь – это когда часть инфраструктуры не покрыта мониторингом, да? Либо мониторинг недостаточен с точки зрения детализации. Например, ты забыл охватить мониторингом журналы базы данных, системы виртуализации, а ограничился только операционными системами. Или есть какие-то легаси-узлы, которые ты рассчитываешь вот-вот спилить, и они месяцами и годами стоят без мониторинга. И второй кейс – это когда взлом компании произошел в прошлом, до того, как она была поставлена на мониторинг SOC. То есть в процессе компрометации инфраструктуры злоумышленнику, как правило, надо выполнить ряд действий. Взломать периметр или попасть на хост, получить привилегии административные, распространиться по сети, найти ценные узлы, там, систему управления виртуализацией, резервного копирования, управления рабочими станциями, серверами и так далее. И, собственно, захватить их, получить там административные права. И у SOC есть возможность на каждом этом этапе отследить злоумышленную активность, локализовать и пресечь. Но если злоумышленники в инфраструктуре уже, то они там сидят тихо и ждут возможности, когда лучше всего разыграть эту карту. И SOC объективно не сможет это заметить до момента, когда станет слишком поздно. Единственный способ, который вот я могу рекомендовать, это все-таки контролировать утечку данных, поскольку злоумышленники, предполагаем, уже все скачали, все, что могли, но они могут потихонечку докачивать свежее. Поэтому зачастую можно выявить уже сидящего в инфраструктуре злоумышленника, либо выявить с помощью утечки данных через периметр свежий, либо при подключении инфраструктуры на мониторинг SOC проводить compromise assessment, то есть проверку инфраструктуры на предмет возможной компрометации.
Я так понимаю, что сейчас искусственный интеллект вообще, в принципе, очень упрощает сами по себе атаки, и вы можете выделить какие-то отдельные аспекты, как сейчас искусственный интеллект или большие языковые модели в целом изменили характер атак? И стало ли сейчас проще это или в какой-то степени сложнее?
Я бы сказал, что искусственный интеллект во многом автоматизирует действия, которые хакер делает. То есть, вот как Константин уже говорил, там можно сделать фишинг достаточно быстро и легко. С другой стороны, можно автоматизировать различные действия по типу проверки доступности действий, то есть проверить права доступа, какие вот злоумышленник, получив там авторизацию, аутентификацию, какие он может действия сделать в инфраструктуре, чтобы там понимать доступность своих прав. Но, безусловно, как бы искусственный интеллект не является панацеей, и он лишь инструмент для того, чтобы провести те или иные действия. То есть какого-то прям суперского эффекта или волшебной таблетки хакер не получает. Здесь нужно понимать, что искусственный интеллект также используется и защитой. То есть мы точно так же, как вендор, используем искусственный интеллект для выявления различных аномалий. Тем более искусственный интеллект как при использовании часто также себя и палит, и мы можем просто заметить, да, по каким-то моделям поведения, что используется именно искусственный интеллект, и, да, соответствующие сигнатуры выявить действия хакера. Здесь я бы, наверное, бы добавил некоторую еще такой тезис, что действительно хакеры сейчас зачастую уже достаточно давно сидят в инфраструктурах, и если мы говорим про кейсы последних взломов, то они все уже там достаточно глубоко сидели в клиентах и заказчиках, и это позволяло им развить свою доступность до различных информационных систем и соответствующим образом потом нанести ущерб, который мы уже видели в СМИ. И здесь действительно вот сложность состоит в том, что хакер начинает вести себя так, как будто бы он родной для этой инфраструктуры, и его сложно выявить, поэтому применяемые сигнатурные методы анализа уже зачастую неэффективны, поскольку они просто не среагируют на то, что имеется. И здесь отмечу, что искусственный интеллект как раз и помогает часто обнаружить злоумышленника в инфраструктуре, потому что там мы имеем определенную базу времени для изучения поведения хостов, пользователей, и так или иначе при перемещении между сегментами, проверке различных прав доступа, мы видим аномалию и можем классифицировать ее как потенциального злоумышленника. В том числе можно отметить, да, там, такие расстановку и ловушек, и приманок, в том числе и поведенческая аналитика в различных средствах защиты, которые позволяют заметить долговременное выкачивание данных и Здесь мы вот тоже говорили про то, что там, злоумышленник может довыкачивать данные постепенно. В целом иногда бывает так, что действительно хакер сидит там в структуре 3-5 лет и потихоньку-потихоньку, мегабайт за мегабайтом...
Подскачивает.
Да-да-да, подскачивает данные. А здесь уже в лоб там какая-то политика в средствах защиты не работает. То есть нельзя просто так взять и детектировать, поскольку стандартно этот запрос является легитимным. Но когда мы собираем все это в одну большую картину, здесь уже видно, что такая вот речка потихонечку превращается в океан данных, который находится уже за периметром организации.
Ну а как быстро можно вообще вот это вычислить, что человек собирает по чуть-чуть, подскачивает эти самые данные? Сколько это уходит времени?
Я бы сказал, что это где-то месяц-два по опыту, поскольку необходимо обучить сначала модели, чтобы понять легитимность вообще действий различных пользователей. И понять на статистических данных объемы нормальных движений информации, и далее уже за счет выявления аномалий выявлять такие утечки.
Я, на самом деле, более пессимистично смотрю на ситуацию с применением LLM-модели, чем Андрей. Если говорить про использование их в защите, то у нас гораздо меньше права на ошибку, чем у злоумышленника. Если какая-то его атака не удастся, ну, как бы не жалко, да, при этом ошибка на стороне защиты приводит к простою бизнеса, к неверным решениям, и мы должны гораздо ответственнее к этому подходить, чем злоумышленники. Возможно, например, LLM-модель могла бы использовать простые ML-ки для классификации данных и анализа на предмет там, нетипичного поведения. Вполне возможный вариант. Однако поясню причину пессимизма моего в целом. Работа злоумышленников, да, хакеров, черных шляп, она имеет определенный порог входа. То есть она требует обучения, требует инвестиций в инструментарий. И большие языковые модели, используемые злоумышленниками, снижают порог входа. Давайте посмотрим на возможность управления ходом атаки с помощью LLM-модели. То есть я допускаю, что найдется тот умник, который, презрев три закона робототехники Азика Азимова, передаст боевой и модели управления там, вредоносным программным обеспечением, и мы с вами в конечном счете получим то, что вы видели в фильме «Матрица» или в фильме «Терминатор».
Вот мне нравится, когда у меня гости придерживаются разных точек зрения, потому что здесь как раз возникает та самая истина. Как же лучше поступить? И каждый, кто смотрит и слушает нас, потом принимает собственное решение вообще, как же поступить конкретно в его случае. Ну вот давайте посмотрим, насколько вы смотрите вообще в целом на Big Data и на облачные хранилища, которые сейчас меняют, скажем так, вектор угроз. Вот как вы относитесь к ним? У вас единое какое-то мнение или разное?
Если говорить про бигдату и облачное хранение, то здесь есть ряд проблем. Во-первых, если мы говорим про хранение данных в облаке, особенно в большом объеме, то с точки зрения их защиты возникает конкуренция с IT и с бизнесом за канал связи к этим данным и за операции ввода-вывода. То есть фактически нам нужно классифицировать, то есть считывать эти данные, журналировать обращения. Если мы это будем делать через канал связи, то мы, очевидно, его сильно загрузим. И поэтому я вижу тенденцию к выносу средств защиты либо их агентов на сторону хранения. Если же говорить в целом про Big Data, то приходится относиться к ней по максимальному разряду типа и количества данных, которые там есть. Условно говоря, если там есть персональные данные работников, стоит считать, что там есть персональные данные всех работников. Если там есть персональные данные клиентов, стоит считать, что там есть персональные данные всех клиентов и относиться к этим данным соответствующе.
Если говорить про такой взгляд вендора, у нас более агрегированный взгляд, мы видим все проблемы, с которыми наши заказчики сталкиваются при защите и облачной архитектуры. И здесь я вот с Константином полностью согласен. Если говорить про выявление различных хакерских атак, то мы можем еще там, смотреть на телеметрию, например, NetFlow изучать, и здесь мы не так сильно грузим канал. Но когда мы говорим про защиту данных, нам уже важно изучать контент, контекст, и здесь уже действительно банально переброска данных в облако, потом средства защиты на анализ, потом обратно в инфраструктуру, занимает очень большую долю канала связи, что действительно очень дорого и банально удорожает стоимость проекта по обеспечению безопасности. Здесь говорим о том, что там, вариантом является вынос средств защиты в облачную инфраструктуру, но опять же, все ли доверяют выносить в облако такие критичные системы, которые содержат в себе все коммуникации заказчика, все данные, которые у него содержатся. Если мы говорим вообще про Big Data, то в наших клиентах уже данные разрастаются настолько сильно, что они не понимают, что там лежит, какой объем информации и как это защищать. Потому что если мы говорим про защиту данных, используемых в продовых системах, мы можем банально продовую систему положить. Это как происходит? Да, вот представляете, система обращается в Big Data, к хранилищу данных, и это означает, что данный запрос должен пройти через средства защиты информации. Uh-huh. Соответственно, это сильно увеличивает SLA, и получается достаточно большой пинг на ответ, и конечный пользователь системы, это клиент нашего клиента, может уже столкнуться с проблемами, что недопустимо для департамента информационной безопасности наших заказчиков. Здесь поэтому подходы к обеспечению безопасности Big Data сильно меняются, и мы можем сказать, что часто клиенты хотят вообще хранить их изначально маскированными, где-то в отдельном средстве защиты хранить какой-либо ключ, это может быть, например, токенизация, да, для того, чтобы банально ускорять обработку данных. В лоб шифрование здесь не справляется часто, потому что требует достаточно много вычислительных ресурсов. Соответственно, вот Big Data в инфраструктуре заказчика очень сильно удорожает проект по защите информации, по противодействию утечкам. Если мы говорим вообще в целом про структурированные, неструктурированные данные, здесь важно сказать, что подходы к их защите достаточно давно известны. К примеру, решения Гарды, такие как DBF, в принципе, вот без разницы. База данных, она структурирована, не структурирована. Там, например, возьмем мы ClickHouse или Postgres, мы, в принципе, защищаем их однотипно, точно так же обрабатываем запросы, ответы, сканируем их конфигурации, точно так же сканируем данные, которые в них хранятся. Тем не менее, для самого заказчика возможность горизонтально масштабировать новые SQL-базы сильно помогает сэкономить данные на серверных мощностях, но при этом, как я уже сказал, до этого мы сталкиваемся с проблемой по защите такой информации. И здесь, лично с моей точки зрения, скорее поможет уже платформенный подход, когда мы сможем различного вида информацию защищать разными инструментами. Это мы как раз говорим про платформу защиты данных, когда мы неструктурированную информацию можем защищать решением DCAP, структурированную информацию мы сможем защищать инструментами, такими как DAM или DBF и так далее.
Но мы про платформенные тоже уже сегодня поговорим попозже немного. У меня есть немножко другой вопрос. Пока вы сейчас отвечали на предыдущий, у меня в голове вспомнилась такая история. У меня дома есть домашнее хранилище, которое я организовал, собственно, как собственное облако. Да? И вот я туда сливаю всю свою бигдату жизни, заливаю туда абсолютно неструктурированно каким-то образом, и мне кажется, что если однажды меня взломают, то они просто даже не захотят там ковыряться и копаться, потому что там все настолько как бы неструктурированное и лежит, что это является моей защитой от утечки данных. Но вот вопрос мой как раз следующий. Различаются ли атаки структурированных и неструктурированных данных в таком случае?
Дим, не соглашусь с тобой. Смотри, во-первых, общая рекомендация – это раз в годик брать жесткий диск и туда сбрасывать с этого хранилища, ну, прям самое ценное на случай, если взломают и удалят, зашифруют. А теперь к тому вопросу. Вот с точки зрения атаки на данные, да, ну, атаку в первую очередь не сами данные, а интерфейс доступа к ним. Как правило, это периметральные приложения. И, как правило, они все-таки работают для скорости со структурированными данными. Все-таки с неструктурированными работает аналитика, которая, как правило, где-то глубоко на бэкэнде. Поэтому в случае там, взлома периметра и какой-то приложухи, первое, к чему получают доступ злоумышленники, это структурированные базы, из которых они быстро получают информацию, понимают о ее ценности, могут либо использовать для развития атаки, либо там могут оценить, за какую стоимость можно попытаться продать в Даркнете или какую стоимость выставить компании на выкуп. Да? А вот если атака развивается дальше, то злоумышленник доходит до неструктурированных данных, которые обычно существенно больше по объему, и если у него есть время, он их спокойно выкачивает, и дальше он встречается ровно с той же проблемой, что и компания. То есть, чтобы их использовать, ему надо как-то их анализировать, классифицировать и частично структурировать. Но, в отличие от компании, которая на основании данных совершает, как правило, все-таки какую-то аналитику, которая ведет к юридически значимым действиям, то цена ошибки высока, то для злоумышленника цена ошибки незначительна. Поэтому сейчас, благодаря тем самым ML-кам или LLM-кам, эти неструктурированные данные могут быть проанализированы быстро, по принципу там, 80 на 20, найди мне секреты, пароли, ключи доступа, номера карт, номера телефонов, e-mail, то есть то, что может быть быстро использовано для шантажа, атаки, выкупа.
Андрей, а у тебя какое отношение к структурированным и неструктурированным данным и их защите?
целом я люблю их защищать.
Защищайтесь, да, уважаемые данные.
Да, на самом деле, там, я соглашусь с Константином про структурированные данные. Здесь в целом ничего нового нету. Все решения понятны. Это как бы данные, которые хранятся в таких базах данных, они понятны и очевидны для самого заказчика. И здесь в целом тоже инструменты имеются. Здесь скорее вопрос про неструктурированные данные, как я уже говорил. Их защищать гораздо сложнее. Вот я так немножко поспорю с Константином, когда вот мы говорим о том, что можно посмотреть, а что хранится в неструктурированных данных, что можно просканировать, определить даже искусственным интеллектом. Мы сталкиваемся с тем, что первое, такой сканер стоит очень дорого. С другой стороны, инфраструктурщики прям не пускают средства защиты информации в свое хранилище, чтобы сканировать большие данные, потому что боятся, что банально все упадет, все разрушится, и здесь они прям видят большой риск. То есть, по сути, часто в инфраструктуре службы информационной безопасности тоже, как и IT, не знают, что хранятся в Big Data, в большом центральном хранилище. А хранилище такое может достигать десятков петабайт, и чтобы все это обработать, нужно много-много-много времени. На моей практике некоторые сканирования хранилищ данных длились месяцами, а то и годами. Пока вот мы будем как бы сканировать, что там хранится, мы накопим еще такой же объем данных. И здесь я бы сказал, что подходы к защите меняются. Да? Я уже приводил в пример информацию, там, да, связанную с инструментами токенизации, что в целом многие идут в этом направлении. С другой стороны, я думаю, мы еще обсудим это security by design историю. Я вот недавно, точно так же, как ты привел пример, загрузил на одно из облачных хранилищ кучу своей информации. Через какое-то время я обнаружил, что классифицировано все. В целом я могу спокойно зайти, посмотреть свой паспорт, там фотографии с NILS и так далее и тому подобное. То есть, возможно, да, мы придем к тому, что уже хранилища данных будут содержать в себе инструменты классификации и обеспечения безопасности. Также вот могу сказать, что уже сейчас такие тенденции видны. Различные вендоры СУБД уже встраивают защиту информации внутрь себя. Там, можно сказать, что это там хорошо, но с другой стороны это не обеспечивает прям вот 100% защиту. Принято с точки зрения вообще корректности построения защиты, что должен быть принцип 4 глаз, что должен быть один администратор, кто использует систему, должен быть кто-то, кто ее контролирует. Соответственно, здесь мы же говорим про там, рекомендации по использованию наложенных средств защиты для того, чтобы контролирующая система находилась где-то рядом и обеспечивала безопасность самой целевой системы. Я бы вот так ответил на твой вопрос.
Угу. Дим, слушай, я хочу дополнить. Давай различать, когда мы защищаем данные, когда злоумышленник, не дай бог, их похитил. Вот когда мы их защищаем, тут хорошая история в окна времени, когда обращение к данным более дешево, то есть, например, отсутствует работа пользователя или обычных IT или бизнесовых джобов, да, каких-то задач ебачей, вести плановую классификацию, чтобы понимать вообще, что там за данные есть. И когда ты эту big дату классифицировал хотя бы частично, да, ты понимаешь критичность этих данных и, не имея возможности, в отличие от структурированных данных или реляционных баз данных, использовать дискреционную модель доступа, то есть кому к чему можно, да, можно использовать по старинке мандатную. Да, то есть, грубо говоря, здесь лежат персональные данные. Отделу, который имеет право работать с персональными данными, работать можно, другим отделам нельзя. Да, то есть можно упростить модель, да, доступа, но, тем не менее, управлять этим доступом. Если же мы говорим про злоумышленников, то у них, как правило, не стоит задача 100% точной классификации, а стоит задача как можно быстрее как бы снять сливки, то есть самое основное из этих данных вытащить. Если у них есть возможность организовывать терабитные DDoS-атаки, если у них есть возможность майнить криптовалюту на взломанных устройствах, да, это я к чему? Ворованное, оно дешево. Если они похитили доступ к инфраструктурам и могут их использовать в своих целях, почему, что им мешает их использовать для того, чтобы хотя бы частично данные классифицировать достаточно быстро и достаточно дешево.
Да, но ты говоришь, это же такие достаточно очень дорогостоящие приемы, которые могут использоваться.
Стоп. Если мы говорим про то, что злоумышленники используют скомпрометированную инфраструктуру для майнинга бесплатно для себя, ну, то тогда они ее же могут использовать и для классификации.
Тогда
более того, я добавлю вот про терабитные DDoS-атаки. Это истории, с которыми мы сталкиваемся. У нас есть решение антидос. И мы видим прям, как каждая умная розетка что-нибудь в России да атакует. И как бы мы ни добавляли эту умную розетку в качестве сигнатуры, да, там, в свое решение, эта умная розетка потом меняется. И IP-адрес у нее меняется, потому что он динамический, и мы не можем как бы это уже адекватно контролировать. Поэтому вот можно сказать, что искусственный интеллект тоже применяется при захвате этих розеток.
Мне, знаешь, сразу в голове смешно такая ситуация возникает, что моя умная розетка дома взломала у соседей кормушку для кота, понимаете? И это на самом деле реальность, в которой мы живем. Мы никогда об этом даже, может быть, просто не подумаем, что такое происходит, а оно, оказывается, происходит. Я хочу от вас услышать, какие три главных риска все-таки сегодня данные подвергаются в организациях? Вот чтобы мы так немножко подытожили вот этот блок с вами.
Я скажу, что самый главный риск, в который мы видим, это, можно сказать, исходить из принципов целостности, конфиденциальности и доступности. Безусловно, вот потеря каждого из этих поинтов является там, большим риском для организации. Если мы говорим о том, что компания потеряла доступ к своим данным, она потеряла возможность реализовывать свои бизнес-процессы, и ее операционная деятельность может банально остановиться. Наверное, это самый главный риск. Если мы говорим про хищение информации, здесь мы говорим про то, что мы подвергаем риску своих клиентов, то есть наши клиенты утекают в сеть. Если мы теряем конфиденциальную информацию, то наши ноу-хау, наши фишки, конкурентные преимущества утекают в сеть. Ну и, собственно говоря, я бы сказал, что еще есть супер такой критический риск, когда злоумышленник может в базах данных что-нибудь поменять, структуру, значение. То есть к данным надо относиться очень серьезно, и мы понимаем, что текущая тенденция по защите баз данных, которая набирает позитивный оборот в целом для нас, как для вендоров, для общества, имеет место быть. Это очень важно.
Я согласен с Андреем, что надо смотреть на хайп, надо подходить к вопросу всегда максимально комплексно. Именно конфиденциальность, целостность, доступность. То есть то, что данные известны только тем, кому они должны быть известны, конфиденциальность. Целостность, что никто не перерисовал себе лишний нолик на счете, не изменил право собственности на объекты движимого и недвижимого имущества. И что те данные, которые нужны здесь сейчас, они доступны здесь сейчас. Единственное, я бы добавил еще в разрезе LM-моделей небольшую толику. Это достоверность данных, на которых проведено обучение модели. Как раз это коррелирует с словами Андрея о точности данных датчиков. Речь о том, что модель, обученная на некорректных данных, может тихонечко привирать, что может привести к искажениям при ее промышленной эксплуатации.
В общем, нужно за всем постоянно все равно следить и присматривать, насколько я понимаю. Мы с вами сегодня уже много проговорили про искусственный интеллект в том числе и про большие языковые модели, но все-таки хочется понять, как обеспечить безопасность вот этих вот языковых моделей, если непонятно, где и как вообще там хранятся данные, потому что они же куда-то улетают, они где-то там не в периметре, скажем так, находятся. Вот и как тогда быть?
Дим, ну смотри, есть ряд моделей угроз, разработанных коллегами, доступных в интернете, которые хорошо описывают подходы. В целом здесь надо смотреть на то, кем разработана LM-модель, кем она доучена и на каких данных. Соответственно, в каком рантайме она исполняется, фильтровать запросы, фильтровать вывод. Ну, вот это вот основное. Угу. И еще есть точка зрения, Дэвид Сакс, по-моему, из администрации американского президента, ее недавно излагал, о том, что если мы не можем контролировать LM-модель, давайте будем жестко контролировать ее использование, то есть пользователей. То есть фактически речь идет о том, кто ее использует и какие контроли осуществляются на терминале или там точке доступа к этой LM-модели. И, кстати, этот подход вполне может быть распространен еще и на Big Data. То есть если мы не можем контролировать, что там внутри, мы ее можем огородить и контролировать кто рабочее место пользователя,
да,
конечно.
Да, да, кто туда входит. Я тоже об этом слышал, что сейчас многие действительно придерживаются именно этого подхода. Оно проще, понятнее и, скажем так, прозрачнее получается, нежели чем иными какими-то подходами пользоваться.
Да, и произрастает из классического терминального доступа.
Классика – это все, понимаете? Сколько уже модных тенденций разрабатывали, а все равно классические методы очень часто работают достаточно долго, и причем очень качественно и хорошо.
Да, «Жигули шестерка» до сих пор отлично ездит.
Она же ездит, у нее же функция ездить. Зачем еще что-то придумывать? Андрей, у тебя есть что добавить по поводу того, как поступать с языковыми моделями?
Да, конечно. Мы, на самом деле, достаточно систематизировали неплохо уже, возможно, риски, связанные с LLM-моделями. Но, тем не менее, я вот упомяну, что вообще в 117-м приказе FSTEC уже и методических рекомендациях уже упоминается, что необходимо защищать искусственный интеллект, языковые модели. В целом, API, которые используются при общении, тоже необходимо защищать. То есть мы идем уже к тому, что защита этой инфраструктуры обязательна. Тем не менее, стоит упомянуть, что уже было очень много кейсов утечки конфиденциальной информации в облачные языковые модели. И здесь мы говорим о том, что многие компании начали уже у себя в инфраструктуре делать локальные языковые модели для того, чтобы обеспечить их конфиденциальность. Если мы говорим про риски, связанные с облачными моделями, то, безусловно, утечка – это, по сути, наш промпт. Когда мы вгружаем в чат какой-то файл, содержащий конфиденциальную информацию, описываем какую-то ситуацию, потом злоумышленники учатся это как-то вытаскивать, и информация уже утекает в публичное пространство. Это вот один из самых основных рисков, и таким образом здесь мы рекомендуем, безусловно, фильтровать, что сотрудники вводят в облачную языковую модель. Когда мы говорим про историю с локальной языковой моделью, то здесь, безусловно, есть факторы галлюцинации, которые тоже присущи облачной модели, но, тем не менее, когда мы обучаем локальную модель, мы можем в ответе получить не те данные, которые будут являться достоверными и, соответственно, принять неправильное решение, либо какая-либо информационная система даст сбой. Здесь также мы говорим о том, что сотрудник может и вгрузить конфиденциальную информацию, которая повышает, скажем так, необходимый уровень защиты этой языковой модели, нам необходимо будет ее защищать сильнее, да? А с другой стороны, может получить информацию из этой языковой модели, которая также будет утечкой, то есть сотрудник получит ту информацию, которую в адекватной ролевой модели доступа он получить не должен был бы. Да? Это то, о чем до этого говорил Константин, что вот если подразделению необходимо работать с персональными данными, оно с ними работает, мы это спокойно можем настроить на классических средствах защиты, но если мы говорим про языковую модель, то здесь мы можем дать такой промпт, что нам вернется конфиденциальная информация, и мы найдем еще один риск. И здесь уже действительно в таком сегменте решений защиты информации появляются такие классы решений, которые позволяют обеспечить защиту от всех упомянутых рисков, кроме там, галлюцинаций, потому что мы еще не можем оценить, насколько адекватно наврала или не наврала языковая модель.
Насколько галлюцинация адекватна или неадекватная.
Может быть, это какой-то провижн суперский.
Мне нравится то, что ты как раз начал говорить в целом про кейсы, которые, возможно, существуют. Я как раз хотел уже перейти к более, скажем так, прикладным вопросам и поговорить с вами о практике защиты данных. И вопрос у меня такой, наверное, Костя, может, к тебе сначала. Возможно, существует уже какой-то накопленный база знаний, может быть, какие-то плейбуки, которые ты можешь сейчас прям привести и сказать, что вот в таких ситуациях нужно реагировать вот так, если произошло там взлом или атака какая-то, а вот в таких ситуациях вот так.
Да, конечно. У любого Security Operation Center должны быть, на мой взгляд, плейбуки для реагирования в тех или иных ситуациях. И если рассматривать там в общем и целом универсальную ситуацию, то они состоят из мер подготовки, то есть что мы должны сделать заранее, что мы делаем во время, что мы делаем после. И здесь очень важно избежать там трех основных ошибок. При киберинциденте нельзя относиться к ситуации как к обычному IT-инциденту, потому что при IT-инциденте это что? Это разовая ошибка персонала, ну, научили, больше не ошибется, да? Или сбой программного обеспечения или техники, которая, как правило, повторяется ну, достаточно одинаково или в рамках какого-то экземпляра ПО или оборудования. А при киберинциденте это вообще совершенно такая адаптивная история, которая пытается породить все подряд и действовать в ответ на ваше действие по восстановлению. Вот. А вторая ошибка – это как бы то, что компания может считать, что она полностью справится своими силами, а это не всегда. То есть компания при киберинциденте, например, там, с шифрованием или удалением инфраструктуры, она уже не справилась. И уже нужна внешняя помощь, нужно подкрепление. Да, то есть сторонние профессиональные айтишники и бэшники, которые помогут быстрее восстановить ситуацию. Вот. Ну и третья ошибка, которую часто допускают при киберинцидентах, это когда считают, что это вообще проблема там, службы ИБ или там, службы IT, ну или только их. На самом деле проблема комплексная, это проблема всей компании, поскольку в этой ситуации работа для всех есть. То есть и для генерального директора, который должен управлять, и для пиара-маркетинга, который должен осуществлять внешнюю коммуникацию, и для HR, который должен осуществлять внутреннюю коммуникацию, коммуникацию с работниками, организовывать режим работы персонала. И для юридической службы, которая должна готовить заявления в полицию, помогать пиар-службе. И даже для отдела хозяйственного обеспечения с точки зрения размещения тех инженеров, которые будут вызваны на помощь.
Работать будут все.
Да, абсолютно все, да. А все остальные, кто не задействован непосредственно в ликвидации, по-хорошему должны работать с той техникой, которая была на момент инцидента выключена, или с бумажными экземплярами, с бумажными распечатками, с бумажными носителями. То есть какую-то часть процесса продолжать выполнять, ну, в применимо возможном объеме. И если про это не подумать заранее, не заготовить шаблоны коммуникаций, не заготовить какой-то чат в нескомпрометированной инфраструктуре, не запастись номерами телефонов IT и B-компаний, то есть киберкриминалистических лабораторий, которые будут помогать реагировать, IT-подрядчиков, которые привезут инженеров, привезут оборудование, ресурсов в облаке, где, возможно, какую-то информацию, какие-то процессы можно будет временно восстановить, то как бы меры по реагированию, они существенно удлинятся, и компания даже при наличии целостных бэкапов будет восстанавливаться, ну, там, скажем, не там условно 3-5 рабочих дней, а, условно говоря, там 2-3 недели. Потом во время самого инцидента тоже есть ряд действий, которые должны быть продуманы заранее или управляться там директором компании, акционером. То есть первое, там, сверить операции в дистанционном банковском обслуживании. То есть у нас зашифровали инфраструктуру, но не обокрали ли нас? А если обокрали, может быть, банк еще может успеть тормознуть эти деньги и вернуть на наш счет? А для этого нужно знать телефон, куда позвонить, а как представиться, аутентифицироваться. Если это все было в зашифрованном компьютере, ну, как ты докажешь, что ты, а не злоумышленник?
Да,
дальше. Надо решить, а мы в этой ситуации хотим что? Максимально замять эту историю или мы не боимся огласки? Потому что кто-то говорит, я хочу, чтобы злоумышленники были найдены и наказаны. Но если, с другой стороны, я хочу, чтобы было как можно меньше огласки, то эти две цели начинают конфликтовать и мешать одна другой. Далее. То есть телефоны тех, кто может приехать помочь. А чтобы они приехали, им нужно как минимум гарантийное письмо, соглашение о конфиденциальности. Это время. Дальше. Чат вне корпоративной инфраструктуры. То есть если пытаться координировать усилия по восстановлению и противодействию злоумышленника во внутренней почте, во внутреннем мессенджере, то злоумышленники будут это читать. Во-первых, они будут противодействовать, зная все ваши планы. Во-вторых, они еще будут скриншотить и постить эту переписку в интернете с соответствующими комментариями. Да? Соответственно, тут надо понять, что персонал переходит на режим работы 24/7 на ближайшие там недели.
Без увеличения зарплаты.
А, кстати, HR как раз должен позаботиться о соблюдении режима труда и отдыха, там, вплоть до горячего питания, вот, о сменном режиме работы и соблюдении трудового кодекса. Далее, соответственно, кто-то должен приехать на помощь, то есть должны быть их контакты, да, должны быть рабочие места обеспечены, должна быть подготовлена техника. Господи, вплоть до парковки и кофемашины. И важный момент. Нужно принять решение во время инцидента. Что мы делаем? Мы отключаем оборудование от сети для того, чтобы сохранить оперативную память и помочь провести расследование. Или мы отключаем технику от электропитания. Мы уничтожим данные в оперативной памяти, но, возможно, что-то успеем сохранить на жестких дисках. И это очень важное решение, которое нужно принимать в моменте, и лучше подумать про него заранее и, возможно, по-разному поступать с разными участками инфраструктуры. И когда инцидент завершен, то есть злоумышленник найден, все его закладки, следы вычищены, средства защиты восстановлены, все системы восстановлены из бэкапов, проверены, поочередно включены в пром, поставлен мониторинг, все сидят, ждут, смотрят, выстрелит ли что-то еще. Есть еще огромный пласт работ. То есть это обращение в правоохранительные органы, то есть нужно проинформировать его, подать заявление в полицию, представить отчет о киберинциденте, получить номер КУСП, дождаться выемки, добиться признания компании потерпевшей, получить соответствующую справку для обращения, господи, в другие государственные органы о том, что там условно компания не успела сдать налоговую отчетность не потому, что ее скрывает, а просто не имела физической возможности. Вот у нас документ, мы пострадавшие. И если произошла утечка персональных данных, это еще отдельный виток развлечения для компании на многие годы вперед. Потому что кроме необходимости уведомления регуляторов, необходимо понимать, что теперь, отныне и навсегда, раз примерно в месяц, квартал или год, в интернете будет появляться информация о якобы новой утечке из этой компании, и компании придется каждый раз выяснять, это компиляция старой утечки, возможно, с другими базами данных, утекшими из других компаний, или реально новая утечка. Соответственно, в любом случае информировать регулятора, проводить расследование, подтверждать, что это старая компиляция, или, если это новая утечка, привет, начинаем все работы по реагированию на инцидент заново.
Еще оборотный штраф.
А если в первый раз не сделать соответствующие выводы, то да,
естественно. То придется обязательно его платить.
Да. И, кстати, Дим, я хочу сказать, что в рамках, так сказать, внеклассного чтения я с коллегами, с Сергеем Головановым, Ильей Зуевым разработал методические рекомендации по подготовке к инциденту с вирусом-шифровальщиком, действиям во время и после. И как амбассадор Кибердома на сайте Кибердома в рамках проекта CyberLink эти методические материалы опубликованы и доступны всем нашим зрителям по простой BSD-лицензии для возможного ими использования.
Тогда вопрос у меня следующий. Я знаю, что сейчас очень многие организации верят в сертификацию СУБД. Ну, то есть, как бы они думают, что окей, мы все там, значит, заплатили, сертификат есть, мы можем спать спокойно. Но на практике получается обратная ситуация, что это совершенно не гарант того, что все будет хорошо и спокойно. Вот я слышал, что есть такие, скажем так, дополнительные слои поверх СУБД, которые позволяют как раз защитить всю эту историю, все эти данные. Вот это правда или нет?
Я бы здесь провел некоторые параллели. У нас там заказчики, клиенты, компании ставят сертифицированные операционные системы. И при этом никто не забывает потом сверху еще поставить антивирус, защитить межсетевыми экранами, анализировать поведение на этом хосте. И все понимают, что необходимо использовать наложенные средства защиты. Но когда мы доходим до баз данных, почему-то часто забывают о том, что их необходимо защищать. До этого мы уже разобрали столько примеров, что данные важны. Необходимо обращать внимание на защиту баз данных больше, чем сейчас это есть. Но в силу того, что в экономике сейчас и в бюджетах сейчас есть тренд на экономию и на оптимизацию, наложенные средства защиты, которые не супер могут быть обязательны с точки зрения защищающегося, могут быть убраны из инфраструктуры. И здесь как раз вот появляется возможность поставить сертифицированную СУБД, которая в целом удовлетворяет некоторые требования СТЭК, подходит по моделям угроз для инфраструктуры, но это не является идеальным вариантом обеспечения безопасности. И если мы говорим о том, что модель угроз написана прям действительно честно и там нацелена на обеспечение безопасности информационной системы, то там угроз гораздо больше, чем покрывает сертифицированная СУБД. И здесь мы уже говорим о том, что в правильной картине мира правильно применять наложенные средства защиты. Они могут быть абсолютно разными. Классическое средство защиты для безопасности СУБД и баз данных – это, конечно же, DBF. Там лидирующее решение – это GuardDBF, а в этой компании я как раз и работаю.
Странное совпадение.
Да, да. Мы здесь, безусловно, гордимся, что даже в 2015 году выбирали наше решение, а не иностранное. То есть это еще было до тренда импортозамещения. Такие заказчики с нами там на протяжении десятилетий живут. Это большая гордость, действительно.
Ну, как раз 10 лет уже прошло, да, точно. Да.
И можно сказать, что сейчас есть популярный класс решений, такие как маскирование, которые в целом позволяют уже хранить в продовой базе не оригинальные данные, а маскированные, токенизированные. И в зависимости от ролевой модели предоставлять в информационную систему данные либо в оригинальном виде, либо в маскированном. То есть если эта информация идет в тестовую среду, то данные будут замаскированы. Если это в продовую систему, то по ключу они будут открыты, и никакого там прерывания в бизнес-процессе не получится.
Ну а вот еще есть security by design. Такой подход, скажем, да, для баз данных. Кость, я вижу, что ты хочешь что-то дополнить по поводу сертификации.
Я в первую очередь хочу сказать, что мне тоже приятно работать в компании, выпускающей хорошие продукты, пусть и не в сфере кибербезопасности, а в сфере финансовой отрасли. Но на самом деле речь о другом. То есть, Дим, смотри, сертификация баз данных – это очень правильная и нужная вещь. Она говорит о том, что база данных умеет выполнять меры защиты. Это проверено и подтверждено. Условно говоря, комиссия приехала в гостиницу и присвоила ей там ее 5 звезд. То есть гостиница может оказать сервис на уровне 5 звезд. База данных может выполнить требования по безопасности. Но когда ты будешь арендовать гостиницу для отпуска, ты же будешь смотреть не только на звезды, но и на отзывы. И здесь важно, а поддерживает ли гостиница заданный уровень сервиса и, соответственно, поддерживает ли база данных уровень защиты во времени.
Итак, security by design. Давайте перейдем к нему все-таки. Мне очень интересно, насколько применим вообще этот подход как раз для баз данных и как его сейчас реализовывают на практике.
Я бы сказал, что сейчас вот security by design на практике – это как раз производство СУБД с встроенными механизмами защиты. И, безусловно, там, этот подход достаточно неплохо себя показывает. Тем не менее, как мы уже говорили, здесь важны наложенные средства защиты, позволяющие контролировать наиболее широкий спектр операций. Мы знаем, что некоторые встроенные механизмы защиты могут не обрабатывать ответы на поступающие запросы, какие-то базы данных не могут вести достаточного объема анализ поведения пользователей, какие-то базы данных не могут разграничивать доступ на том уровне, на котором это делает наложенное средство защиты. Но скорее хочется поговорить еще о том, что в целом база данных не является конечной информационной системой. Она всегда входит в какое-либо приложение, это может быть веб-приложение, это может быть все что угодно. Да, когда мы говорим про CRM, там внутри лежит тоже база данных. Когда мы говорим про ERP-систему, тоже база данных. И здесь мы уже говорим про многоуровневую архитектуру, там ее вот принято в нашей среде называть трехзвездной архитектурой, когда есть само веб-приложение, в которое заходит сотрудник, он пользуется бизнес-функционалом, есть посредине средства защиты, есть далее база данных. Средство защиты здесь как раз выступает там, звеном посередине, которое пытается идентифицировать конкретного сотрудника и сопоставить его действия с теми правами, которые он имеет при обращении в базу данных, ну и, соответственно, пресечь нелегитимное обращение. С другой стороны, мы говорим о том, что помимо легитимного, понятного, нормального входа в приложение, можно и зайти из бэка, может администратор IT-инфраструктуры зайти в эту базу данных, что-либо в ней сделать в обход основного бизнес-приложения. И здесь мы говорим уже о том, что, наверное, security by design, с нашей точки зрения, уже будет являться хранение в данной базе данных информации, которая может лежать в скрытом виде. Здесь я опять вот возвращаюсь к тезису, это очень такая широкая сейчас тенденция, хранить в базах данных не оригинальные данные, а маскированные. Соответственно, возможно, такой подход как раз и соблюдет да, вот концепцию security by design не только с точки зрения безопасной разработки в целом вот этой РВПО, но еще и с точки зрения вообще хранения оригинальных данных в инфраструктуре.
Слушай, Дим, на мой взгляд, вот история, когда ты пишешь свои приложения вокруг монобазы, да, то есть выбрал, например, какую-нибудь Postgre, и вокруг нее пишешь все. У тебя на ней и кадровый документооборот, и CRM, и ERP, и все что угодно. А здесь security by design хорошая история, поскольку у тебя есть только одна СУБД, в которой ты проверил ее возможности, там желательно взял сертифицированную, и используешь по максимуму. А если у тебя зоопарк из разных баз данных, как реляционных, так и нереляционных, ты представь накладные расходы на то, чтобы выяснить, какая из них что может, что не может, и по-разному работать с каждой из них. И вот здесь как раз вопрос, например, там же шифрование данных. Понятно, что можно шифровать базу в целом, это защита от администратора в первую очередь, защита бэкапов. А можно шифровать ячейку, да, и расшифровывать в интерфейсе пользователя. И это гораздо более серьезный уровень защиты и ограничения доступа к данным. Но если это разные приложения, если это разные СУБД, то количество интеграций множится как многое ко многим. Соответственно, вот здесь возникает идея, что, возможно, какой-то шлюз безопасности, который бы разные приложения бы соединял бы с разными СУБД, обеспечивая как раз процессы и разграничение доступа, и маскирование, как будто может выглядеть интересной историей. Но как бы кроме случая, когда ты пилишь все вокруг какой-то одной монобазы.
Ну вот Андрей сегодня уже как раз говорил, что многие сейчас переходят от отдельных решений к платформам, я так понимаю, да? И какие сегодня платформы объединяют вот эту самую защиту в целом для всех вот этих вот существующих, как ты говоришь, зоопарков в тех или иных компаниях?
Говоря про платформу защиты данных, важно, безусловно, идти по пути дополнительной ценности. Не маркетинговые истории, когда мы раздуваем новый класс решений и говорим о том, что всем необходимо срочно его купить, потому что это модно, а показать заказчику, что он сможет применить сценарии в себя в инфраструктуре, получить пользу от решения одного вендора, объединенных в единую платформу. Сейчас, проведя десятки кастдевов, мы видим, что клиент выбирает лучшее решение в своем классе, ставит его в инфраструктуру и, например, интегрирует их в единую систему SAR для автоматизации. Мы же говорим о том, что наша цель создать такую платформу, которая позволит на основе нативной интеграции дать полезность для заказчика. Здесь как раз вот такая история, когда вендор вплотную сидит с клиентом, понимает, что можно улучшить в его инфраструктуре, набирает десяток-два таких кейсов, и уже получается достаточно неплохая, классная интеграция, позволяющая называть решение платформой. Здесь мы говорим о том, что, к примеру, злоумышленник, получивший данные из базы данных, может быть пойман с помощью database firewall, но при этом решение DLP-класса может залочить его рабочее место или поменять ему политику на рабочем месте, например, там, на подключение флешки. Мы также можем здесь перевести в пример, что если мы зарегистрировали какой-либо инцидент утечки в языковую ту же модель, мы можем с помощью маскирования замаскировать ту информацию, которую считаем критичной. Например, это могут быть данные платежных карт, что там регламентирует PCI DSS, или там персональные данные. И таких сценариев действительно достаточно много. Вопрос в том, чтобы заказчик пошел на это, а это риск такого вендор-лока серьезного, когда ты 4-5 систем различных классов защиты данных объединяешь в одну, которая принадлежит одному вендору.
Ну а что, кстати, как раз по поводу того, что думают заказчики по поводу платформенных вот этих вот подходов, они уже готовы к ним или все-таки еще пока предпочитать точечное решение?
За отсутствием других участников за нашим круглым столом выступили от заказчиков. Дим, смотри, и вот если ты создаешь с нуля новую инфраструктуру, тебе нужно максимально быстро ее запустить, то, о чем говорит Андрей, это будет очень хорошим решением. Потому что ты получаешь комплексную защиту, унифицированный интерфейс, одинаковый для разных каналов утечки управления.
Но на практике.
Но! Всегда есть «но». Если у тебя компания с большой историей, то она развивалась и эволюционировала равномерно вместе с угрозами, которые развивались, и она, скорее всего, их по мере возникновения угроз закрывала теми или иными решениями. Этим решением, может быть, уже несколько лет, там созданы десятки, сотни, там тысячи правил, наработан опыт, разные интерфейсы, и, соответственно, заменить набор таких решений, возможно, где-то даже специфически доработанных под потребности заказчика, одним решением, это требует большой работы заказчика с вендором для того, чтобы это платформенное решение обеспечило, ну, хотя бы не сильно уступающую функциональность по всем направлениям.
Мы с вами сегодня в целом уже много проговорили различных кейсов, вариантов, как это все происходит, переход к платформам в том числе. Но самое главное, мне кажется, суть нашей с вами сегодняшней беседы, это все-таки, чтобы наши слушатели и зрители поняли, что, скажем так, существует экономический ущерб от утечки. То есть, опять же, если в него заранее вложиться, это будет стоить сколько-то, либо же потом расхлебывать последствия этой самой утечки, это может быть еще дороже. Поэтому многие просто до сих пор еще не совсем понимают, что вот эти риски, они, скажем так, перевешивают, да, нежели чем заранее вложиться в это. Вот как вы оцениваете стоимость вообще вот этих вот защит в сравнении с экономическими угрозами?
Я бы здесь сказал, что применим риск-ориентированный подход, который говорит о том, что у каждого риска есть, собственно, его стоимость и вероятность. Там одно другое перемножить, ну и получится, по сути, вот тот прогноз ущерба, который может реализоваться. Соответственно, там принято считать, что от рисков критического там, уровня ущерба необходимо защищаться точно, но, с другой стороны, там, говорить о том, что если упал метеорит, критический риск, ну, от него мы никак не защитимся, потому что и в целом и вероятность очень низкая. Если мы говорим про данные, то важно упомянуть, что стоимость защиты конкретно баз данных – это не стоимость базы данных, это стоимость тех данных, которые в ней хранятся. И здесь уже многие консалтинговые агентства делают подходы по оценке единицы персональных данных, по оценке штрафа в случае нарушения политик, например, таких как PCI DSS. Соответственно, когда мы обосновываем внедрение средств защиты информации в контексте защиты баз данных, нам необходимо понять, а какой ущерб вообще может быть получен в случае кражи этих данных. А это конкретно стоимость самих данных, плюс, безусловно, это стоимость восстановления инфраструктуры после инцидента. И таким образом, когда мы говорим про экономическую эффективность внедрения средств защиты информации, безусловно, сама система защиты должна быть дешевле, чем стоимость риска, про который мы с вами сейчас рассуждаем. Очень, наверное, будет глупо, если мы внедрим систему за там, 10 миллиардов рублей, а при этом стоимость риска у нас всего 10 миллионов, а то и, как раньше было, например, штраф 60 тысяч рублей на нас будет наложен. Это достаточно да, глупо будет защищаться кувалдой, от, не знаю, там, от таракана какого-нибудь. Соответственно, здесь мы рекомендуем подходить с точки зрения оценки как раз стоимости контролирующей меры, это является как раз средство защиты информации, и В свою очередь, средство защиты информации должно и лицензироваться тоже, исходя из такого рискориентированного, можно сказать, подхода, а значит, оценивать стоимость защиты конкретной единицы данных. Это может быть лицензирование в мегабайтах, в терабайтах информации, но при этом быть сопоставимо со стоимостью риска возможной утечки.
Ну а что говорит рынок? Насколько готовы вообще платить заказчики, в том числе за защиту данных, вот столько же, сколько за сами данные?
Ну, я тоже за рискоориентированный подход. Угу. Да, во-первых, у компании могут быть риски принципиально неприемлемые. Да, и здесь компания может быть готова заплатить там условно любые деньги за них недопущение реализации. А остальные риски подлежат оценке, но тут важно понимать, что штрафы – это только вершина айсберга. Условно говоря, мы видим 10% айсберга над водой, а там более 90% часто скрыты под водой. И те, кто плыл на «Титанике», как бы, да, вот, вспомним эту историю. Mm-hmm. Вот, а что у нас скрыто под водой? Это ущерб вследствие утечки данных, это разрушение средств производства, это простой, это расходы на восстановление, это расходы на персонал при восстановлении, это, соответственно, отток клиентов действующих, уменьшение притока новых клиентов, ущерб репутации, да, который этому сопутствует. И вот важно, чтобы ответственный за кибербезопасность в компании оперировал не только вершины айсберга в виде штрафа, а сквозь толщу воды видел всю глубину последствий, применял методики оценки риска информационной безопасности как составной части операционного риска и, понимая совокупность угрозы в целом, соотносил меры защиты, которые он предлагает, со стоимостью реализации этого риска и своевременно докладывал об этом капитану корабля, который в конечном счете и управляет тем, куда компания идет.
Ну, в общем, если мы сейчас с вами будем завершать нашу с вами беседу, получается, что можно выделить сегодня важного из нашего разговора? Значит, security by design – это фактически must-have в современности. Переход к платформенным подходам тоже сейчас, скажем так, да, в тренде идет. И риск-ориентированный подход при защите данных. То есть, наверное, три кита, которые мы можем выделить из нашего с вами сегодня диалога. Может быть, у вас есть что-то еще добавить?
Дим, я бы чуть изменил акценты.
Давай.
Вот рискоориентированный подход с полнотой понимания последствий для конфиденциальности, целостности и доступности данных и их достоверности – это, наверное, необходимая база. Это та черепаха, на которой стоят, там, условно говоря, слоны.
Вот та самая черепаха.
А вот насчет security by design или платформа – тут в зависимости от инфраструктуры. Да? То есть если у тебя моноинфраструктура, своя разработка – наверное, security by design. Если у тебя мультивендорное решение и большой зоопарк, возможно, стоит это объединить под зонтиком, платформы, которая покроет все эти разнородные IT-элементы.
Андрей, у тебя есть что завершить?
Безусловно. Я бы сказал, что для нас, как для вендора, очень важно учесть все то, что, о чем сейчас Константин сказал. То есть, по сути, для нас важно дать экономически эффективное и выгодное решение, которое покроет различного рода инфраструктуру и защитит от тех рисков, которые мы обсуждали. А в целом, как бы переход к платформенности, это и означает, что мы сможем переиспользовать различные сервисы, оптимизировать инфраструктуру серверную для защиты информации у заказчика. И в целом, думаю, решить все его задачи комплексным подходом, то есть единым зонтиком.
Я считаю, что это отличное завершение. Андрей, Константин, был рад вас сегодня видеть в студии. Мы с вами обсудили много важных вопросов. Возможно, какие-то еще остались вне рамок, скажем, нашего обсуждения. Но, опять же, это повод встретиться здесь и обсудить их еще.
Спасибо за приглашение.
Спасибо.
Это был подкаст «Под защитой». До встречи в следующем выпуске.